Я скажу несколько проповедей на очень важную тему, на тему служения в городе. Мы с вами живем в мегаполисе, одном из самых крупных городов мира, и поэтому нам важно сознавать и понимать, какой замысел Бог имеет касательно города. И мы с вами будем читать из книги пророка Иеремии. У меня 5 проповедей, скорее всего, я скажу только 3 здесь на общем богослужении, некоторые на наших членских собраниях. И сегодняшняя тема так и звучит, как видение для города. Видение для города. И прежде чем мы с вами будем говорить наши любимые 3 пункта, я начну с некого вступления о том, что города наступают, и они побеждают. Я перечислю несколько особенностей современных городов, которые крайне важны для служения Евангелию. Их, конечно, намного больше, этих особенностей, но касательно служения здесь, в этом мире, в городе, буквально несколько. Во-первых, наше служение должно быть там, где люди. Там, где люди. И хотя есть, конечно, некое неправильное представление, что лучше всего угодить Богу, уйдя куда-то далеко, там, где нет людей, какой-то скит, и это, конечно, связано с концепцией монашества, то, конечно, Бог послал нас туда, где люди. И 20 век, прошедший век, можно назвать смело веком урбанизации, если в 1900 году в городах мира проживало всего лишь навсего 14% всего населения планеты, и было 12 городов-миллионников, то в канун 21 века городское население было почти половина планеты, 45%, имелось примерно 2500 больших городов и чуть более 200 городов-миллионников, сегодня их уже почти 350. В настоящее время в мире живет 7 миллиардов человек, из них около 70% живет в городах. По прогнозам ученых, к 2050 году население планеты будет составлять чуть более 9 миллиардов человек, где-то 9,2 миллиарда, из них 80% будет жить в городах. Мир становится миром горожан, и это точно происходит не без воли Божией. Суверенный Бог урбанизирует нашу планету. Этот факт заставил аналитиков из Financial Times, кстати, одного из них, Стюарта Бренда, признать, что мир становится планетой-городом. Мы обычно говорим «большая деревня», но на самом деле мир становится городом. Огромная масса людей стекается в крупные города, причем интересно, что каждую неделю около миллиона и 300 тысяч человек прибавляется в городах нашего мира. 1,3 миллиона человек приезжает в города. Города – это центры влияния, культурные, экономические, образовательные, политические, научные. Города вообще – это некие артефакты человеческой цивилизации. Здесь формируется культура, здесь формируется и выражается то, что мы добились, достигли, и потом этот же город формирует нас самих. Интересно то, что в прошлом один известный писатель и поэт Оливер Холмс, старший, как-то сказал, земная ось проходит через центр каждого города. Земная ось проходит через центр каждого города. Во-вторых, в городах не только больше всего людей, но тут находится почти весь мир людей. Тот, кто завоевывает города, он покоряет и весь мир. Известный служитель, пастор из Великобритании Раймонд Бекки в своей книге «Городской христианин» написал: «Теперь-то мы знаем, что все народы обитают в больших городах. Бог собрал все народы в большие города, в которых живем и мы». Кстати, когда мы провожали Пашу Рожкова на Чукотку, в Певек, то Виталик Занин побудил меня узнать, а сколько же вообще местной народности чукчей проживает там в Певеке. И мы с ней обнаружили, что оказывается количество чукчей в Москве и в Певеке примерно одинаковое. По переписи в Певеке 101 человек живет чукчей, а в Москве 138. Но, возможно, уже больше, потому что перепись была в 2002 году, когда эти данные четко дали, данные были по этим территориальным местностям. Поэтому, в принципе, здесь даже сегодня больше проживает чукчей, чем и в Певеке. Более того, города стратегически важны для церкви, потому что они доминируют над прилегающими к ним территориями. Городская культура через мир распространяется в пригородах и сельской местности. Миллионы людей перебираются в города в надежде найти работу, что дает церкви прекрасную возможность для благовестия. Исследования показывают, что люди более восприимчивы Евангелию, каким-то новым явлением, когда они только перебрались в город. Христиане помогают этим людям акклиматизироваться в этих городских условиях и открывают им вечные истины Божьего откровения. В свою очередь, эти новообращенные христиане не теряют контакт с людьми, откуда они приехали, своими родными, и тем самым становятся миссионерами в тех еще не охваченных Евангелием точках планеты. Поэтому вполне понятно становится, почему апостол Павел, когда путешествовал в своих миссионерских путешествиях или экспедициях, всегда направлялся в крупнейшие города тогдашнего древнего мира, чтобы Евангелие достигло как можно большего количества людей, чтобы у Евангелия появились миссионерские базы для дальнейшего расширения Царствия Божия в мире. В-третьих, в городах также происходит концентрация не только людей, но и концентрация зла и всяких форм его выражения. Здесь мы встречаем, поэтому мы здесь встречаем такую самую глубокую боль и отчаяние. Я не буду сегодня никого утруждать этими статистическими данными, но я уверен, что все согласятся с тем, что уровень убийств, суицидов, разводов, преступления, насилия и отчаяния в городах самый высокий. И чем больше город, тем более ужасная статистика. Есть еще много других критических зон в жизни города, не связанных с привычной преступностью или откровенным насилием. Например, неблагополучные районы, проблемы в отношениях между людьми разных национальностей, подростковая беременность, проблемы школ, сексуальное насилие над детьми и так далее, и тому подобное. В городах процветают такие уродливые явления, как наркомания, алкоголизм. Города часто сравнивают с демографическими дырами, черными дырами, чудовищами, пожирающими человеческий род. Тем не менее, опыт человечества показывает, что альтернативы города у человечества просто нету. В-четвертых, ситуация с церквями. А какова же ситуация с церквями в городе? Казалось бы, вот Бог собрал людей со всего мира, вот, пожалуйста, они здесь готовенькие, благовествую, рассказываю им Евангелие, не надо никуда далеко ехать. Но в действительности мы встречаем довольно часто совершенно неожиданную и, к сожалению, удручающую реальность. Это стагнирующие, вымирающие поместные церкви. Да, у нас есть, слава Богу, и хорошие примеры, но они скорее исключения, чем правило. Более того, большинство верующих, которые переезжают в город из других мест, переезжают в поисках лучшей жизни, новых возможностей, а не ради служения Богу, тем самым только укрепляя приходской дух или характер жизни городских церквей, даже негативно влияя на духовную жизнь этих собраний. Поэтому нужда в развитии служения в городах сегодня стала вопиющей. Известный сегодня богослов Альберт Моллер сделал такое заявление: если христианская церковь не научится новой модели городского служения, мы обнаружим себя на обочине. Евангелие Иисуса Христа должно призвать новое поколение посвященных христиан пойти в эти заполненные людьми города. В действительности у нас просто нет выбора. Ну и пятый момент – это голос истории. Голос истории. Интересно то, что христианская церковь начала развиваться через города. Я отметил уже о том, что апостол Павел шел по крупным городам благовествовать. Но все христианские историки отмечают, что именно христиане стали решать даже проблемы больших городов, приходя и заботясь о людях там, расширяя сферу своей деятельности. И благодаря тому, что христианская миссия охватила города, она охватила также быстро и тогдашний древний мир. Более того, евангельско-баптистское движение здесь, в России, начало бурно развиваться, опять же, благодаря служению в городах, таких как Санкт-Петербург, Рига, Москва, таких людей, как Проханов, Фетлер, Павлов и многих других пионеров братства. Друзья, посмотрите на людей вокруг себя, на людей, живущих в этом городе, на людей, которые не в церкви. Бизнесмен, студент, трудовой мигрант, гастарбайтер, ученый, артист, политик, общественный деятель. Кто им расскажет о Боге? А теперь посмотрите вокруг себя в этом зале. Это те, которых Бог призвал на служение в этом городе. Те, кто должен увидеть духовную нужду этого города. Одним словом, посмотрите на себя. Вы здесь от Бога и ради Бога, и ради Его миссии. И сегодня мы с вами посмотрим на пророка Иеремию. Потому что пророк Иеремия имел удивительное видение, удивительный опыт, который дал ему удивительное видение касательно городов. Он нес служение в то время, когда произошло падение Иерусалима, укрепление Вавилона, и Бог даровал видение ему касательно Иерусалима и касательно Вавилона. Мы сегодня с вами будем говорить больше об Иерусалиме. Потому что когда мы смотрим на всю эту реальность вокруг нас, реальность урбанизации, реальность роста городов, реальность миграции народов, то мы спрашиваем: Господи, какой у Тебя замысел для нашего города? Какое должно быть у нас видение в отношении моего города, нашего города, где Ты поместил нас? И пророк Иеремия нам поможет сегодня разбираться в этом. Мы прочитаем один отрывок из 32 главы его книги, книги пророка Иеремии, глава 32. Мы будем читать почти всю главу, потому что она, в сущности, показывает нам развитие и обретение понимания Божьего замысла о городе. Давайте мы встанем в знак почтения Богу и благодарности Ему за Его Слово и прочитаем с 32 главы пророка Иеремии первые 12 стихов. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора, царь Вавилонский. Тогда войска царя Вавилонского осаждало Иерусалим. И Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь, вот я даю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его видят глаза его. И отведет Сидекию Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне. Вот, Анамиил, сын Салума, дядя твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе принадлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господне во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое, купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне, и купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, который в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставе, ставу так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сыну Моисею, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. Пожалуйста, присаживайтесь, и кажется, что же здесь такое мы будем находить с вами? А вот здесь находится Божье Слово для нас сегодня, жителей города Москвы. Ну, во-первых, не нужно быть специалистом или знатоком операций на рынке недвижимости, чтобы согласиться с тремя определяющими правилами приобретения недвижимости. Какие самые главные три правила, или, скажем так, три принципа самой лучшей недвижимости на этом рынке? Расположение, расположение и еще раз расположение. Чем удобнее расположение, тем дороже. Чем ближе там, к населенному пункту или к центру, каким-то бытовым, там, каким-то развлекательным, каким-то просто чисто важным вещам, связанным с инфраструктурой, тем дороже стоит земля, стоит дом и так жилье, всякого рода недвижимость. Это важный принцип. Еще есть один принцип в этом бизнесе. Мне пришлось даже немного покопаться в учебниках. Это принцип ожидания или принцип предвкушения. То есть, когда мы покупаем что-то, какую-то землю или участок, или помещение, и узнаем или знаем, что здесь скоро новую дорогу построят, или здесь какие-то планируют проводить мероприятия, или здесь будет скоро Олимпиада, например. И тем самым мы знаем, это будет либо дороже, либо это потеряет в цене. Одним словом, этот принцип тоже влияет на стоимость недвижимости. И учитывая эти два важных принципа сделок с недвижимостью, расположение второй степени и принцип ожидания, нам становится понятно, почему инвестиции Иеремии казались такими неразумными, скажу даже больше безумными. Потому что мы сталкиваемся здесь, что Иеремия сделал, вероятно, самое худшее приобретение недвижимости за всю историю сделок на этом рынке. Почему так? Ну, во-первых, была война. И как мы считаем, войско царя Вавилонского Навуходоносора осаждало Иерусалим. Стих 1 говорит нам, что это происходило в 10-й год царя Сидекии иудейского. То есть это был 587 год до нашей эры. Еще несколько месяцев, и город падет. Город будет стоять в руинах. Рыночная цена земли упала ниже некуда. Ведь земли были оккупированы врагами. Недвижимость стала совсем непривлекательной. Даже более того, мы читаем в 33 главе, я уже не буду ее читать, но в 33 главе написано, что люди, живущие там в Иерусалиме, разрушали свои дома и использовали эти камни для того, чтобы заделывать проломы в стене, чтобы держать, как в надежде оставить свой город в этой осаде. Самое неподходящее время для того, чтобы идти в банк, брать ипотеку или давать последнее для приобретения недвижимости, которое может быть разрушено или легко потеряно, потому что город окружен самой могущественной армией в мире. Во-вторых, сам покупатель, пророк Иеремия, все еще был в тюрьме. Нет возможности пойти посмотреть, какая это земля, что там осталось на ней, в каком ее состоянии, что там происходит. Нет возможности заняться строительством, встречаться там со всеми архитекторами, разрабатывать план, в конце концов, ну и какую-то объективную оценку узнать стоимости этого участка. Одним словом, это было самое неподходящее время для покупок как субъективной, так и с объективной точек зрения. И в это время в темницу приходит его двоюродный брат Анамиил, сын его дяди по имени Салум. Город скоро падет, а этот родственник занимается бизнесом. Предлагает уникальное эксклюзивное предложение. Я думаю, что некоторые, возможно, узнали своих знакомых в этом родственнике, когда люди, ну, находят моменты какие-то, используют ситуацию. Лот, который предложил купить Анамиил пророка, был участок земли в его родном городке, совсем рядом с Иерусалимом. Он вообще рядом совсем, близко, вот так скажем, как Мытищи, например, для нас сегодня есть в Москве, там как Бутово даже, хотя тоже это Москва. Вот так все, это как бы и считалось, только, знаете, Большой Иерусалим, назовем так это. Мы не можем сказать наверняка, почему он решил продать этот участок. Может быть, он сознавал, что участок захватили вавилоняне уже, там находится вражеская армия, почему бы маленечко не подзаработать, хотя бы что-то взять с этого участка. Может быть, у него был долг, а может быть, у него была просто нужда, потому что была осада, пища была очень и очень дорогой, и он хотел вот на эти деньги вырученные как-то прокормиться. Мы не знаем точно, но видим, что он был хороший продавец. Он проходил, видимо, какие-то специальные курсы, потому что он знал, на что нужно опираться, чтобы Иеремия купил. Он опирает в своем предложении на семейные обязательства Иеремии, основанные на законе Моисея. А он знал, что Иеремия пророк, послушный Богу, который чтит Божий закон, который чтит семейные узы, и у него практически не оставалось вариантов, чтобы сказать «нет». Если бы мы были бы риэлторами Иеремии, мы бы посоветовали бы ему отказаться от сделки всеми разными способами, потому что населенный пункт этот, который предлагали ему там покупать землю, предлагали покупать ему землю, был уже оккупирован вавилонской армией, был под контролем вавилонской армии, самой сильной империи в мире, и вряд ли бы они с ним расстались. Это просто глупо, странно покупать сейчас эту землю. Но Иеремия покупает, мы читаем в этом тексте. Уверен, что многие посчитали его сумасшедшим, потому что он сделал это в присутствии многих свидетелей. Зачем он это сделал? Какие были у него на это причины? Это наш второй пункт, причины покупки. Ну, во-первых, мы с вами прочитали в стихе 6 и 7 этого текста, что это была воля Божия. Ну, Бог ему сказал это сделать. И, конечно, это самая лучшая причина для любого деяния. Именно поэтому мы сами и читаем Писание. Потому что Писание нам показывает, как, что и почему нужно делать. Потому что все Писание Боговдохновенное и полезное для научения, для обличения, для исправления, для оставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, а всякому доброго дела приготовлен, как пишет апостол Павел в послании 2 к Тимофею. Но была еще одна причина, помимо послушания пророка воли Божией. И я сейчас поясню, какая. Римский историк Тит Ливий говорит, что во время войны, известной древней войны Рима и Карфагена, когда генерал Ганнибал подошел к стенам вечного города Рима, на рынке недвижимости в Риме неожиданно появились участки земли прямо там, где стояла армия Ганнибала. То есть Ганнибал пришел захватывать Рим, а тут уже продают участки земли. Но вот что самое интересное, и что меня тогда поразило, когда я читал этот факт, то, что участки земли нисколько не были занижены в своей стоимости. Они продавались по полной рыночной цене. И это было сделано не ради того, чтобы их купили, хотя их могли купить, а ради того, чтобы унизить Ганнибала. Он был раздосадован, он был зол, потому что он считал, что он уже захватил эту землю. Как ее можно продавать? Более того, он считал, что они должны были быть испуганы в Риме. И они должны были по более дешевой цене продавать. Но они не продавали их таким образом, потому что считали, были уверены, что все равно земля это будет их. И они прогонят этого популярного и победимого Ганнибала. Иеремия поступил так, потому что у него была твердая вера. Твердая вера в Бога. Твердая вера, то, что Бог исполнит то, что пообещал. И поэтому платит полную рыночную стоимость за этот участок земли, который никто не рисковал покупать. И он это сделал по причине своей непоколебимой уверенности, уверенности в том, что Бог будет действовать. Он поступает как муж веры. Мы читаем с вами 15 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Домы, поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». Итак, Иеремия знал, что у Бога был план для этого города, города Иерусалима. Пророк понимал, что наступает время суда сейчас. То, что Бог наказывает этих горожан, они будут в изгнании, они будут жить многие десятилетия в Вавилоне, но затем народ снова вернется в свою землю, потому что Бог возвратит его. Он вернет свой народ, И Бог восстановит из руин этот город. Он знал, что через 70 лет изгнания оно закончится. Он верил в это и действовал на основании этой веры. Поэтому просил своего секретаря не только приготовить аккуратно все документы. Мы с вами читали, есть в конце вот этого небольшого отрывка, который мы с вами прочитали, что там прям буквально до деталей все было правильно записано, все были свидетели привлечены, но он также и поместил эту купчую в глиняный сосуд, который мог долго храниться в земле и сохранять от порчи этот документ. Иеремия верил и доверял Богу, и знал, что у Бога есть план, еще раз подчеркну, для этого города. И свое приобретение он основывал, полагаясь на Божие обетование и Божию верность. Иеремия хотел, чтобы через 70 лет, уже понятно, что не он, тот другой, достал эту купчую и засвидетельствовал верность Бога своему народу, своему слову. Поэтому, друзья, позвольте мне задать вопрос, который поможет мне дальше двинуться. Сегодня вопрос ко всем нам. Во свете примера этого пророка Иеремии, какую веру имеешь ты в отношении этого города? Какую веру имеешь ты в отношении того, что Бог будет делать в этом городе через тебя? Чего ты ожидаешь в жизни и своем служении? Этот человек, Иеремия, совершил такую большую инвестицию, ожидая Божию работу, которая будет только через 70 лет. Он инвестировал в другое поколение. Какую инвестицию ты сегодня делаешь в служение грядущих поколений? Какую инвестицию ты сегодня делаешь в духовное пробуждение этого города? Иеремия сделал эту инвестицию в будущее, будущее восстановления Иерусалима. Сегодня, друзья, наше поколение с вами инвестирует в будущее. Наше поколение инвестирует даже не в себя. Я даже скажу более смело, мы призваны не только инвестировать в своих детей, но и в грядущие поколения. Возможно, только наши дети, а может быть внуки, а может быть правнуки, увидят результаты служения нашего поколения. Ведь наша вера, друзья, вера в живого Бога, вера в Божие обетование основана на обещании Бога сделать многое из того, что не произойдет при нашей жизни. То, что произойдет при завершении века Церкви, или во время, или даже после второго пришествия Христа, но мы все равно вкладываем в эти вещи, инвестируем в Царство Божие. Христос призвал нас благовествовать Евангелие по всему миру. И в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самаре, и даже до края земли, и каждая точка географии требует веры. Веры. Веры Богу, которого мы не видим, но мы знаем, что Он с нами. Веры в Евангелие, что Иисус умер за грехи людей на Голгофе, и что Он воскрес из мертвых, и что Он может спасти людей, и что Он прощает всякого верующего. Вера в то, что Христос послал нас проповедовать Евангелие, поэтому мы идем. Вера того, что Христос послал нас ко всем людям, и многие могут нас из них отвергнуть. Вера в то, что никто не уверует, если Бог не коснется их разума, и Дух Святой не прикоснется к их сердцам. Все это требует веры, требует видения. Видение видеть не только то, что сейчас происходит вокруг нас и в нашей жизни, но и того, что Бог может сделать через нас своей благодатью. У Иеремии было такое видение. В это тяжелое, скорбное время для его народа, когда город был на пороге взятия и разрушения вражеской армии, Иеремия видел этот город возрожденным из пепла, город в более лучшем состоянии, чем он был сейчас, заполненным снова людьми. С подобной верой, кстати, начинали служение здесь пионеры евангельско-баптистского движения в России. Я процитирую Ивана Степановича Проханова из его известной книги «В котле России». Вот что он пишет. «Я основывал работу наших миссионеров на базе веры с самого начала. Оптимизм веры помогал нам. Когда мы избрали миссионером брата Персианова с зарплатой 400 рублей в год, Братья выразили свои сомнения, будем ли мы в состоянии оплатить эту сумму. Я разработал вдохновленное обращение, в котором раскрыл принцип веры и сказал: «Братья, мы имеем сейчас одного миссионера, но придет день, когда мы примем более 500 миссионеров». Я видел удивление на лицах братьев, но после мои предсказания исполнились, и даже с большим числом миссионеров. Когда я оставил Россию в 1927 году, мы имели более 500 миссионеров, которые трудились в различных районах России и Сибири. Я скажу более точно, их было 600 человек. И вот одна еще цитата из служения известного русского труженика Василия Фетлера, о жизни которого мы здесь слышали семинар, он говорит: «Я понял разницу между обычной евангелизационной кампанией и непосредственной работой Духа Святого». Друзья, именно с этой верой мы с вами начинали 3 года РБЦ, Русскую Библейскую Церковь. И сегодня я молюсь о том, чтобы наша церковь посылала миссионеров по всей стране и даже за рубеж, открывала церкви в других городах России, активно благовествовала студентам и молодым специалистам, достигая Евангелием тех, кто забыт в этом городе, те, кто испытывает очарование, тот, кто без надежды на хорошее будущее. Мы церковь, куда приглашают людей с удовольствием, со своих сослуживцев. Я вижу церковь, куда приходят наши чиновники и бизнесмены, за которых мы молимся с вами. Я вижу пасторов, которые рождаются и воспитываются в этой церкви. Я вижу делателей культуры, которые несут Евангелие в свою сферу. Я вижу новые церкви в нашем городе. Подумайте только, какая церковь нужна Богу в этом городе для такого служения. Подумайте только, что Бог может сделать через нас с вами. Это требует церкви, которая сознает себя общиной, семьей, где царит любовь и забота друг о друге, чтобы поощрять друг друга служению. Это требует жертвенности и готовности вкладывать свои ресурсы, финансовые, людские, в активное благовестие. Требует церкви с глобальным видением, видением Царства Божия, так, чтобы церковь была сконцентрирована не на себе, но на мировой миссии, на том, что Бог может сделать в нашем городе через нас. О такой церкви мы с вами будем говорить в следующий раз. Напишите свою молитву, напишите свое желание, свою страсть послужить Богу ради Его славы. Какое видение Бог дает тебе о твоей церкви? Когда предлагаешь такое видение, то у людей, конечно, особенно у тех, кто давно в церкви, возникает вполне резонный вопрос: а как мы все это сделаем? А откуда у нас столько финансов, чтобы все это реализовать в конце концов? Ну, конечно, это невозможно сделать за одно поколение. И нам важно осознавать, друзья, что мы строим для следующего поколения. Но также нам нужно помнить, что помнил Иеремия, что мы служим такому же Богу, который помогал пророку, а это великий, всемогущий, самодостаточный Бог. И потом третий пункт – это видение пророка. Это стиха 16-го, и до самого конца этой главы мы видим, как Иеремия обретает от Бога понимание, что делать. Итак, Иеремия сделал покупку. И кажется, что вот теперь-то он должен быть радостным, довольным, счастливым. Но когда покупка была завершена, мы видим, что Иеремия стал размышлять над тем, что же он сделал. И он вдруг понял, насколько странный поступок он совершил. Он засомневался, запереживал, заволновался. Посмотрите, пожалуйста, на стих 16-й. Он начинает молиться, а стих 25 вообще особо есть интересен, потому что Иеремия молится Богу, говорит ему, и в некотором смысле даже как бы упрекает и говорит: «А ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». Одним словом, Иеремия вдруг понял, что же такое произошло. Что же это была такая за сделка, в которой он поучаствовал? Итак, во-первых, говорим о смущении пророка. Здесь важно отметить, что даже когда мы делаем с вами правильные вещи, подобно как здесь сделал пророк Иеремия, откровенное послушание воли Божией, мы все же можем испытывать сомнения или переживания, тревоги или волнения. Мы можем вспомнить с вами Иоанна Крестителя, который видел Иисуса Христа, видел сходящего Духа Святого, в виде голубя, слышал голос с неба и все же засомневался. Помните? Почему он засомневался? Ну, вероятно, потому что у него было немного другое представление о том, каким должен быть Мессия. Он думал, что придет Мессия и восстановит царство, и они будут вместе править всем миром, а этот Иоанн Креститель сейчас сидит в темнице. Он, конечно, запереживал об этом, заволновался. Где-то, может быть, он не совсем хорошо понимал пророчество о втором пришествии. Но одним словом, человек сделал все правильно. Человек верил, доверял Богу, но вдруг запереживал, увидя не то, что ожидал увидеть. Мы можем увидеть пример здесь в апостоле Павле. Господь посылает его проповедовать в Македонию довольно четко и ясно. В книге мы читаем «Деяния святых апостолов». Но вот мы читаем, вот что было, когда они пришли в Македонию. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». И это пишет человек, который четко знал, Бог послал его в Македонию. Но он был человеком. И поэтому он испытывал такого рода неожиданные, неправильные, казалось бы, негативные эмоции. Или тот же апостол увещевает и ободряет молодого Тимофея, и мы с вами уже читали об этом, 2 Тимофея, 1 глава, стих 6, 7, 8, он говорит, «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, и любви и целомудрия, и так не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Божией». Итак, Тимофей, зная, что он избран Богом, зная, что он призван Богом, зная, что апостол Павел его благословил на служение и поддерживает, все же испытывает смущение и переживание, и тревоги. И апостол ободряет его. Поэтому наличие смущения не должно нас остановить и не должно нас смутить, что есть пророк такой вот нехороший. Более того, видим, что пророк начинает молиться, 16 стиха по 25. Самое лучшее действие, которое мы можем с вами сделать в момент наших переживаний и тревог, это начать молиться. Иеремия начинает в момент своих переживаний и сомнений обращаться к Богу. И мы читаем, я прочитаю этот отрывок. «И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великую силу Твоей и простертую мышцу, и Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, из беззакония отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями, чудесами, рукою сильную, и мышцею простертой при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю текущим молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушаться голоса твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что ты заповедал им делать, и за то ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигает до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется. И вот ты видишь это. А ты, Господи, Боже, сказал мне, купи сие поле, себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». Итак, Иеремия правильно сделал, он стал молиться. Когда мы что-то не понимаем, друзья, что делает Бог в нашей жизни? Нам нужно читать Писание и молиться. Как раз то, что делает здесь пророк. Он молится и вспоминает Божию работу в прошлом. Вспоминает Божию работу в прошлом. Посмотрите, как эта молитва начинается. Она начинается с выражения эмоций. На русском языке это стоит слово «о» или еврейское «аха». Это скорбный стон. На самом деле он просто вырвался у Иеремии, когда он вдруг осознал, что он сделал, как он поступил, и он все, что мог, упасть на колени и сказать: «О, Господи!» И он начал подкреплять свое сердце, вспоминая характер Божий, его верность в прошлом, славе его за это. Во-первых, Иеремия начинает с первостепенного, он начинает с поклонения Богу, с личности, с деяний Бога. Друзья, всякое Правильная молитва всегда начинается с поклонения Богу. Когда мы входим в Божье присутствие, то первая реакция у нас – это «Бог, какой ты великий, какой я ничтожный». Он признает силу Божию, явленную в творении. Причем интересно, Бог потом использует такие же слова, что сказал Иеремия в своем ответе ему. Это стих 17, стих 27. Во-вторых, Иеремия говорит о безграничной благодати Божией к человеку и справедливости Божьего воздаяния за грех. Благодать Божия никогда не отвергает Божьей праведности. Бог остается также всегда верен своим обетованиям. В-третьих, Иеремия преподносит мудрость Бога, которая в своем всеведении исследует все дела человека, чтобы являть абсолютную справедливость. В-четвертых, Иеремия смотрит на удивительный Божий труд, который он совершает ради Израиля, совершил ради Израиля в Египте, как предвестника новых милостей, которые сегодня он является своему народу. Кстати, мне еще понравилось выражение доктора Вирсби, когда он сказал, что неважно, какие у нас проблемы, Бог больше их. И чем лучше мы видим Его величие, тем менее угрожающими становятся наши проблемы для нас. В-пятых, Иеремия суммирует все Божьи милосердные деяния со времен Исхода до вхождения в землю обетованную, до ее заселения Израилем и славит его за это. И, наконец, и он тоже отвечает это в молитве, несмотря на все эти благодать, милость, заботу, народ израильский не покорился Богу, и что привело его к такому ужасному состоянию. Посмотрите, Иеремия славит Бога не только за его дела, но и за то, кто он есть, за его характер, за его личность, за его вечные атрибуты, которые и находили выражение в его делах, в его поступках, в его творении, в его избавлении, в его милосердии, в его суде. У пророка, друзья, было хорошее знание богословия. Его богословие определило и направило его молитву. Очень часто люди думают, что доктрина – это нечто, ну, чересчур сложное. Нечто не очень важное, может быть. Доктрина, ну, это для каких-то там богословов, в конце концов. На самом деле мы здесь видим, что хорошая доктрина благословила Иеремию хорошей молитвой. Если ты хочешь молиться хорошо, нужно знать хорошо доктрину. И часто говорят, да нет, это важно, просто я Богу скажу то, что есть. Это неплохо, но это не есть хорошо. Хорошая молитва рождается только из хорошего богословия. Если мы хорошо понимаем, каков Бог, если мы понимаем Его замысел, Его личность, Его характер, Его волю, тогда и молитва наша хорошая. Иеремия посмотрел на всю свою ситуацию в свете того, что он знал о Боге, и это помогло ему не впасть в отчаяние, сохранило его от неправильных выводов и от неверных поступков. Если мы научимся молиться так, как и показывает нам пророк Иеремия здесь, не только говорить Богу о своих трудностях, но помещать свою ситуацию в контексте того, что Бог уже сделал в прошлом, что Он уже совершил, смотреть на нашу ситуацию через призму того, что мы знаем о Боге, каков Он, тогда наши молитвы, друзья, радикально изменятся. Посмотрите, в своей молитве Иеремия говорит больше о Боге, чем о своих проблемах, которые так были Богу известны прежде всякого прошения Иеремии. Смотрите, в самом конце, стих 24 и 25, мы подошли к тому, что Иеремия начинает говорить о своем переживании Богу. О том, что уже и так было Богу хорошо известно, что вавилоняне были у ворот, они уже захватили ту землю, а он ее зачем-то купил. Это вопрос, как я сказал, похож не просто на вопрос, это как некая аккуратная претензия Богу. Друзья, мы можем испытывать нечто подобное в нашей жизни, особенно когда нам трудно и тяжело. А мы продолжаем с вами поступать верно, поистине, по Слову Божию, но разрешение или хотя бы улучшение нашей ситуации как-то не происходит. Или Бог указывает нам ясно, как нужно поступать, и мы так действуем, действуем по Слову Божию в той или иной ситуации, а это может привести нас к каким-то потерям, к каким-то трудностям, и от нас требуется вера, крепкая вера, твердая вера, чтобы так поступить. Мы можем переживать за нашу семью, работу, учебу и прочие вещи. Мы как бы говорим Богу: «Господи, я не понимаю, почему так, почему хуже, я уже не могу терпеть, мне тяжело». Мы порой не знаем, как начать молитву. Это может выйти из нас в виде какого-то нестройного предложения, в виде какого-то стона нашей души, прямо как у Иеремии. в самом начале этой молитвы. Просто стон, стон веры, упования, надежды и доверия. Причем это вовсе не означает, что нам станет все понятно и ясно. Вероятно, многие вещи так и останутся для нас тайной до самого момента, пока мы не пристанем перед Христом уже в вечности. И знаете, друзья, если мы с вами будем концентрироваться на таких вещах, на том, что мы пока не можем понять в нашей жизни или жизни других людей, зачем, почему, для чего, то у нас просто может наступить определенный кризис, как наступил на какое-то время у пророка Иеремии. Лучше и правильно, и то, что мы должны сделать, это довериться Богу, который контролирует все в нашей жизни, в этом мире, без воли которого и даже волос нашей головы не упадет, как написано в Евангелии от Луки, главе 21, стих 18. Друзья, это также может быть справедливо в отношении служения церкви. Мы видим невероятную нужду в этом городе. Мы видим огромное количество людей вокруг нас. И мы думаем, что мы можем сделать? Что мы, даже не совсем маленькая церковь РБЦ, можем сделать для этого города? Как можем достичь этот город для Христа? Господи, откуда у нас такие ресурсы, такие возможности? Это слишком много, Господи. Нам никак не справиться. И лучше, что мы можем сделать, это прийти к Богу в молитве. Но порой не знаем, как лучше помолиться. Вот здесь нам помогает пример пророка Иеремии. Третий момент здесь. Да, пункт 3.3. Он обретает видение от Бога. Бога, который может сделать самое невозможное. Итак, Бог отвечает на молитву. Иеремия, стих 27 по 44. Кроме того, даже больше, Бог всегда отвечает на молитву веры. Апостол Иоанн довольно ясно, предельно откровенно, убежденно говорит в самом конце своего первого послания, 5 глава, стих 14-15. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Итак, начинаем читать Божий ответ Иеремии, стих 27. «Вот я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». И далее Бог напоминает Иеремии, какой Он есть Бог. Если Он сказал, что Он остановит этот город, Иерусалим, значит, Он так и сделает. Такой ответ укрепляет и вдохновляет пророка. Конечно, друзья, нам стоит сознавать, что Бог не дает нам сегодня таких специфических деталей, как Он дал Иеремии. Например, какую землю купить, например, РБЦ должны купить землю в западном районе, в такой-то управе, в таком-то округе. Он не обещает нам, что через 70 лет будет пробуждение в Москве, как это было сказано в Иерусалиме, пророку Иеремии. Поэтому нам нужно быть скромными и смиренными перед Богом касательно наших планов и быть готовыми к тому, что Он своей любящей, суверенной рукой может вмешаться в них и направить их туда, куда считает нужным, в соответствии со своей волей. Но в нашем служении есть место для планирования. Место для планирования, основанного не на том, что Бог хочет, а у нас есть Божье Слово, там написано, что Бог хочет, но и также на том, что Он может сделать, а не на том, что мы видим и что мы можем. Нам важно, друзья, планировать из такой посылки. Бог будет с нами, и Он будет помогать нам. Я уже не говорю об обетовании Христа. В конце Евангелия мы читаем: «Исея с вами во все дни до скончания века». Наше видение должно быть укоренено в Нем и создаваться для Его славы, а не в нас и в наших возможностях. Нам нужно планировать с верой, уповая на то, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем, сознавая, что Церковь Христова будет победоносной, и врата ада ее не одолеют. Когда мы сталкиваемся с серьезными трудностями в нашей жизни или в нашем служении, то мы начинаем делать то, что мы можем, то, что мы знаем из Божьего Слова, уповая на то, что Бог сделает то, что необходимо, так, как и поступил пророк Иеремия. Причем, друзья, пророк – это не единственный пример в Библии. Сам Господь Иисус является примером. Он также приобрел себе участок, который был не очень хороший, доставлял в основном одни проблемы. И сделал он это не в самое лучшее время. Я говорю про нашу планету с вами. Он пришел на эту землю, исследовал ее внимательно, основательно изучил человечество. Он стал сам одним из нас, людей. Как говорит апостол Павел, послание к филиппийцам, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Когда он пришел сюда, на эту землю, то он увидел, что это самое опасное место во Вселенной. Это было единственное место, где ему причинили боль, где его отвергали и противились. Такого места нету нигде во Вселенной. Вся Вселенная покоряется ему. Но он взял и купил этот участок. Заплатил цену, которая была больше, чем кто-либо готов, хотел и мог платить за нее. Он отдал свою безгрешную драгоценную жизнь, он заплатил своей пречистой кровью. Самый малообещающий участок земли, собственности, был куплен за самую дорогую цену во Вселенной. Иисус заплатил много больше, чем потратил Иеремия. Он заплатил за тебя и за меня. Почему Иисус сделал такую покупку? Почему Он вместо принадлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление? Потому что Иисус понимал принцип ожидания. У Него было видение, кем мы с вами станем. Несмотря на то, что мы были грешниками, когда Он покупал нас, богопротивниками, бунтарями против Его воли, не искали Его, не думали Его, пренебрегали им. Как и сказано в послании к Римлянам, 5 главе, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Потому что Он знал, кем мы должны стать. Потому что кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Находясь здесь на земле, в городе Иерусалиме, вися на кресте, окруженный врагами, преступниками и грешниками, Он видел свою невесту. Новый народ, искупление Твое и Мое, наше усыновление, наше будущее, наше сегодняшнее настоящее, Тебя и меня. И это была лучшая инвестиция в Царство Божие. Его смерть на кресте за наши грехи. И он верил Отцу, что Он воскресит его из мертвых. Это было видение с верою. Это казалось поразительным, невероятным видением, но оно сегодня совершилось в тебе и во мне. Это неправдоподобное видение, когда народ, когда город почти взят, земля оккупирована, а ты берешь и покупаешь ее за полную стоимость. Это потрясающее видение, когда мы хотим исполнить волю Божию и понести Евангелие всем людям. Несмотря на наши обстоятельства, трудности, переживания, смущения. Почему? Потому что такое видение основано на Боге, на Его характере, на Его личности, на Его воле, а не на нас. Какого Бога ты веришь? Какое видение для Божьей работы в этом городе твой Бог дает тебе?